Вообще, вот, слава Богу, наверное, когда священник находит такого помощника, потому что вот сейчас говорят о том, что да, при каждой тюрьме должен быть священник, который только этой тюрьмой занимается. Но вместе с тем говорят и о том, что должна быть все-таки связь тюрьмы не с конкретным священником только, но с общиной, с приходом. То есть, чтобы у батюшки кто-то помогал из мирян. Такое понятие есть апостолат мирян, то есть чтобы миряне занимались миссионерской деятельностью вместе со священниками. Священников не хватает ни сил, ни времени.
Нет, это безусловно. Кстати, у отца Владимира Поммера, он тоже когда начинал, когда вот храм уже был построен, у него были помощники с воли, вот, они ему помогали. То есть, конечно, как и вот на воле, ведь не один священник трудится в храме. Есть у него и помощники, и катехизаторы, и преподаватели в воскресной школе. То же самое должно быть и, конечно, вот, в церковной жизни и заключении.
Ну, труднее, наверное, найти помощников, чтобы ходить в тюрьму. Все-таки как-то да. Людям неуютно, наверное, там.
Трудно, потому что ну, не всякий вообще способен данную тему, что ли, ну, переживать, переваривать.
К тому же у нас же гораздо больше, как мне кажется, в храмах активных женщин-мирянок, чем мужчин. Вообще, а женщина туда не пойдет, и ее и не пустят.
Почему нет? Можно пустить. Ну, дело в том, что вот, да, у меня вот мужская колония. Вот, допустим, в этой колонии есть несколько учебных заведений. Допустим, колледж имени Ползунова, филиал получается там. По-моему, социальный университет московский. Есть ПТУ, есть просто общеобразовательная школа. И там преподают не только мужчины-преподаватели, но и женщины. Ну, конечно, если иметь помощников именно женщин, то это, скорее всего, должны быть уже женщины, ну что ли...
Материнского для этих заключенных возраста, да?
Да, так скажем. Потому что, ну, понятно, что если какая-нибудь девица придет, то навряд ли ее кто-то будет слушать, будут совсем на что-то другое обращать внимание. Ну, по крайней мере, мы стараемся сделать так, чтобы ребята, которые вот входят в жизнь церкви, в общину, они участвовали в приходе через пение, чтение. Там есть, конечно, несколько работников постоянных в храме. Вот упор основной, конечно, вот ложится... Как бы вся нагрузка вот жизни храма вот на будние дни на них. Потому что помимо еженедельных богослужений, у нас каждый день есть обязательно в расписании разные другие молитвословия. И утренние, и вечерние молитвы совершаются. Вот каждый может на них прийти. Днем и ближе к вечеру читаются и каноны, и акафисты. Когда это... какой-то особый период церковный, допустим, там, Великого Поста, то мы читаем и Евангелие, и, ну, вот сейчас вот уже не первый год, конечно, ездим туда читать и Великий Канон Андрея Крицкого. Иногда я благословляю даже вот читать те или иные проповеди, вот, ребят. Евангелие обязательно тоже читается, допустим, после утренней молитвы читается Евангелие.
Ну, наверное, и на церковнославянском, и потом на русском.
Ну, я благословляю на русском.
Угу. Как бы потому что уровень образования заключенных, наверное, еще ниже, чем у общей массы людей, которые приходят в храм. Поэтому востребованность вот, объяснения именно служб на церковнославянском языке, она, наверное, еще выше, чем здесь. Вот, миссионерские богослужения, так называемые, вы не проводили, не планируете? Нет. Вот с объяснением.
Нет, вот мы как раз, вот воскресная школа, и должна как раз вот с этой задачей справляться. То есть разбираем богослужение, символику, какие-то слова, действия священника. Все-таки туда попадают иногда и люди уже воцерковленные. Я, ну вот, в моем приходе уже было несколько даже ребят, которые в свое время жили в монастыре. Некоторые из них воцерковились, допустим, на каком-то другом приходе тоже в неволе. Вот, но потом их сюда перевели, вот они уже умели петь, читать там, допустим, панамарить, вот, помогать священнику во время богослужения, там, подавать кадилы и так далее. Даже вот церковные люди попадались.
А вообще пребывание в церковной общине, вот при тюрьме, это некая гарантия того, что человек больше в тюрьму не попадет?
Да нет, конечно, гарантий никаких нет. Какие тут могут быть гарантии? не знаю, у меня почему-то есть такое символическое, что ли, сравнение, образ, что собственная жизнь вот церковная там, это своего рода репетиция. Это своего рода, вот как вот бывают военные учения, приближенные максимально боевым, вот то же самое и там. Именно чаще всего это больше вот именно так выглядит, потому что, ну, допустим, человек страдает алкоголизмом. На этом этапе, пока он сидит в тюрьме, в колонии, у него такой возможности эту страсть реализовывать нет. Вот. И, допустим, он как-то входит в жизнь церкви, располагается, как-то ближе к Богу, начинает молиться и так далее. И нужно понимать, что, выйдя на волю, он обязательно столкнется именно с соблазном вновь начать, допустим, пить. Потому что, ну, чаще всего приходится, видимо, выходя, приходить в те же условия, вот, из которых его, как говорится, вытащили и посадили за колючую проволоку. То есть соблазнов на воле намного больше. Там они, как ни крути, все-таки есть ограничения, режим дня. Это очень многие дисциплинируют, делают действительно людьми. То есть нельзя сказать, что вот колонии, тюрьмы – это всегда все плохо только. Нет, слава Богу, вот когда смотришь, когда человек трезвый, когда у него ясный ум, радуешься. Потому что вот некоторые из них рассказывают про свою жизнь. Ну, где на исповеди, где вот так вот просто в беседах мы касаемся их жизни. И вот и сравнивая то, что он рассказывает о себе, и вот сейчас видишь ты его, даже вот, если так можно выразиться, радуешься. Что, ну и слава Богу, что вот Господь его поставил в такие условия. А то, может быть, глядишь бы уже давно, и его бы и в живых-то не было.
Наверное, кто-то из них говорит, да, что я рад даже, что я сейчас в тюрьме, потому что мог бы дойти еще до худшего.
Кстати, да, вот и причем к этой мысли даже не я их подвожу, а сами они к этому приходят. Особенно если, я еще раз говорю, у человека действительно просыпается покаяние, осознание своей жизни греховной. И вот он действительно ко Христу идет как к врачу с большой буквы, потому что он осознает себя больным человеком. Вот такие люди чаще всего действительно даже искренне видно, что искренне благодарят Бога, что все-таки вот он их поставил в такие вот условия, что эти условия заставили их задуматься серьезно над бытием своим.
Вот вы упомянули о том, что человек выходит и сталкивается с соблазнами, с искушениями. Действительно, наверное, работа священника в тюрьме, развитие вот этого тюремного служения, оно должно идти параллельно с развитием какой-то работы на воле с бывшими заключенными. То есть должны быть какие-то центры реабилитации, именно православные, куда человек может прийти за поддержкой. А то получается, что вы вот с людьми работаете, там что-то вот каким-то образом благотворно на них влияете, а потом человек выходит, попадает в ту же среду, не может устроиться на работу, не может, допустим, прописаться там, где он раньше был прописан, и оказывается опять в объятиях бывших вот друзей-уголовников.
Да, ну не обязательно друзей-уголовников. Да, действительно, эта проблема реально существует, но мне кажется, что в первую очередь нужно обратить вот на что внимание, что если человек вот там за 2-3 года воцерковился, то, выйдя на волю, где бы он ни был, он может также ходить в храм Божий. Вот давно уже был замечен, не мной лишь только, хотя я специально вот как бы за этим наблюдаю, что те ребята, которые, выйдя на свободу, остались жить в церкви, то есть также посещают храм, богослужение, участвуют в таинствах. Вот у них всех, слава Богу, жизнь складывается благополучно, если так можно выразиться. Некоторые из них даже вот создают семьи, потом рожают детей и так далее. А те ребята, которые вот как бы там вот церковлялись, вроде бы жили искренне, все, они не то что вот пытались просто, ну, облегчить свой образ жизни там, или там видели, что здесь как-то попроще, чем если бы он просто жил на отряде. Нет, а искренне действительно шли к Богу, но потом, выйдя, вот не удержались каких-то искушений, соблазнов на свободе. Там где-то, конечно, получалось так, что опять те же закадычные друзья, ну, те же ребята, которые вот были наркоманами, многие из них, конечно, этого не выдерживали. И вновь попадали в эти же сети. И вот если человек отходил от церкви, от Бога, то у него, как говорится, все вот кубарем. И я даже знаю ребят, которые возвращались обратно за более тяжкие преступления и на, конечно, более долгий срок. То есть если до этого он сидел, допустим, 5 лет, то За следующее преступление, за которое его посадили, это уже 20 лет. Вот это конкретно реальные люди есть. Не один, не два, а много таких. Вот, то есть рецидив. Хотя, еще раз говорю, если бы человек сразу вот вошел в жизнь церкви, по выходу на волю, с ним бы этого не приключилось. Ну, по крайней мере, вот могу такой привести пример, что мы даже хотели одного из моих бывших, уже я их так обычно называю, подопечных, взять к себе в монастырь. Ну, не жить в монастырь, а чтобы он здесь приходил даже пономарить. Ну, то, примерно делал все то же самое, что он делал, работая в храме в тюремном. Он был у меня пономарем. Вот. Когда он вышел, то есть была договоренность как? Вот он должен был в пятницу выйти, а в субботу вечером уже должен был прийти на всеночное бдение. Уже заступать в пономарство. Опыт у него уже был, то есть что-то ему объяснять там не надо. А он не пришел. День, два. Пришел через неделю. Я говорю, ты куда делся? Так вот, вот пришел домой, тут пришли друзья, пойдем на дискотеку. И вот он в пятницу вечером убежал на дискотеку ночную. Ну и кубарем все покатилось, у него как-то вот так вот. А сейчас в итоге вот тоже опять сидит. Хотя если бы вот удержался сразу, то, может быть, и к этому бы и не пришел.
Вот вы говорите о необходимости поддержания вот какого-то градуса церковной жизни, духовной, но ведь кроме этого человеку нужна элементарная помощь, вот там, иногда с пропиской, иногда с устройством на работу, все это создает какие-то проблемы. Должна этим церковь как-то заниматься, или это дело только вот каких-то социальных служб, общественных организаций?
Я думаю, что вот в таком каком-то глобальном смысле, то церковь навряд ли этим будет заниматься. Во-первых, и нет такой возможности, во-вторых, это ну, действительно не задача церкви, а задача государства тех или иных вот, общественных институтов. Вот. В каких-то частных моментах, да, ну, у нас, мы так или иначе, некоторым из ребят, которые вот, мои бывшие подопечные, так или иначе помогали. Ну вот, одна из таких помощи заключалась в том, что в нашем монастыре несколько таких бывших заключенных проживали. Ну, кто-то там год, кто-то два, кто-то три года, вот, кто-то полгода. Вот. И, то есть, как бы, по крайней мере, у человека был некий такой мостик между заключением и такой явной свободой. Некое промежуточное звено, вариант, когда он мог адаптироваться максимально ближе к воле, к свободе. И обычно, вот, как правило, примеры показывают, что это идет на пользу. То есть одно дело, когда человек вот резко окунулся сразу в эту же волю, и, допустим, нет поддержки со стороны там, родителей, нормальной поддержки, там еще каких-то, ну, то есть вот окружения какого-то. Человек еще, ну, молодой, допустим, крепко, как нравственно на ногах еще не стоит. То такому человеку, конечно, удержаться от тех соблазнов, которые ему предлагаются, очень сложно. Вот. А когда человек вот попадает, допустим, ну, в монастырскую жизнь, во-первых, для некоторых из них что-то кардинально глобально с церковной, духовной точки зрения не меняется. То есть он так же, как и там, постоянно пребывая в молитве, участвуя в богослужениях, он также и здесь это делает. Вот. И, как правило, я еще раз говорю, что по даже уходу потом из монастыря эти ребята и жизнь более-менее нормально складывается. Вот. Если говорить о реабилитационных центрах, они, наверное, должны быть в той или иной степени, но вот очень трудно, на мой взгляд, здесь выработать в подобных центрах золотую середину. Что я имею в виду? Ну, во-первых, существует ряд проблем. Допустим, вот человек, выйдя на волю, тот или иной, у него, допустим, нет жилья. То есть он совершенно социально вот, такую неблагополучную обстановку попадает. Объективно, да, вот, либо изначально так не было, потому что он там был из детского дома, или там какие-нибудь пьющие родители, вот, и потом, пока он там сидел, все пропили, или там погибли, там дом сгорел, таких вот много ребят тоже. Это он уходит в никуда, и на работу его нигде не возьмут. И, допустим, вот он попадает в такой реабилитационный центр. Вот и возникает вопрос, сколько он там может жить? 3 месяца, полгода? Год, ведь реабилитационный центр не резиновый, помимо него еще будут приходить, это первое. Второе, тут, конечно, подобные реабилитационные центры должны иметь очень хорошую базу в том смысле, чтобы была трудотерапия, чтобы человек, пришедший туда, мог трудиться и зарабатывать себе даже просто на жизнь в этом реабилитационном центре. То есть это должно быть, ну, я не знаю, какое-то свое там хозяйство, будь то это в виде скотины, будь то это в виде какого-то сельского, земельных угодий.
Ну, у нас сейчас опыт такой ведь есть уже у церкви, вот для наркоманов, для алкоголиков же есть такие центры, может быть, будут есть, и для заключенных.
Ну, что-то подобное нужно создавать и для вот бывших, так скажем, заключенных. Там ряд много, то есть там еще куча разных есть проблем, вот, связанных с этим.
Сейчас до сих пор продолжаются споры о том, что вот если этот институт тюремного священства все-таки будет введен, то от кого должен священник получать зарплату за свой труд? Или от руководства службы исполнения наказаний, или все-таки патриархия должна обеспечивать каким-то образом батюшку, пока он не на приходе работает, где проще все-таки содержать семью, а именно в тюрьме, где и пожертвований таких нет, и, что называется, натуральными продуктами никто не принесет и так далее. То есть выживать сложнее намного. И, конечно, вопрос вот этот финансовый, он стоит очень остро. И мнения у всех разные. Как вы считаете?
Ну, я скажу так, что, наверное, все-таки, если и что-то подобное будет, то государство должно обеспечивать. По крайней мере, есть же опыт других стран зарубежных на эту тему. Это первое. Второе, на мой взгляд, здесь даже священника, который вот в подобной системе работает, и когда он получает зарплату от той же этой же системы, да, это его дисциплинирует. Это дает, ну, что ли, чувство, понимание, ответственности. Ведь сразу же будет видно, ну, я не знаю, напрасно он ест свой хлеб или нет, может быть, бездельничает, а зарплату получает.
А не будет ли это ставить священника в зависимость какую-то от администрации колонии?
Ну, конечно, это... Ну, в самой колонии я не знаю. Тут у меня, если честно, ну, неоднозначный взгляд на это все. То есть, с одной стороны, нет ничего плохого, если государство оплачивает, будь то это военный священник, будь то это тюремный священник. Вот. Нет ничего там плохого. С другой стороны, да, как бы ни получилось вот то же самое, что, наверное, было, ну, своего рода дореволюционной практики. Чтобы не получилось, что государство начинает вмешиваться в отношение этой жизни церкви, то, что делает священник.
Ну, как минимум, чтобы не было таких ситуаций, когда священник приходит, допустим, заступиться за какого-то заключенного, по отношению к которому несправедливость какая-то происходит, а ему скажут: слушай, ты сиди тихо, ты деньги тут получаешь от нас, и нечего тут голос свой поднимать.
Не, навряд ли вообще так вопрос встанет.
Вообще приходилось заступаться когда-то, и какие были результаты? Вообще, насколько это практикуется, какие отношения с начальством?
Ну, конечно, ведь я же говорю, что отношения церкви, пастыря, посолу, и отношения, допустим, сотрудника, офицера, воспитателя к тем или иным, ну, то есть вот, тем же заключенным, они могут быть разными. Слава Богу, что вот мне приходилось все-таки более-менее, ну, что ли, всегда, по крайней мере, я почти всегда вижу поддержку. Вот, хотя бывают и определенные противоречия. Ну, это как бы неизбежность, нормально. У них свой взгляд на воспитание осужденных, у церкви свой взгляд, у пастыря. Вот. Тем более, сами знаете, что все равно человек, который работает вот в системе не один год или в подобной, все происходит, как это называется?
Профессиональная деформация.
Да, профессиональная деформация, то есть свой какой-то взгляд вырабатывается. У некоторых это очень так выглядит, ну что ли, как бы правильно подобрать слово-то, жестко, что ли.
Вот. Цинично?
Ну, не знаю, насчет циничности. Слава Богу, я пока с такими вот вроде бы офицерами не сталкивался у себя в колонии, чтобы там были сплошные циники и черствые. Нет.
То есть в заключенных все-таки видят людей?
Да, слава Богу, людей видят. Противоречия, да, бывают. Но это чаще всего такой, как бы, рабочим моментом. Но здесь надо обязательно, видимо, работать с воспитательным отделом. То есть, если начальник воспитательного отдела, его помощники, священник найдут какой-то общий язык по многим направлениям вот в этой работе с осужденными, то, значит, будет меньше таких вот противоречий, каких-то, может быть, небольших конфликтов, да. Вот. И иногда, конечно, со стороны даже сотрудников, офицеров бывает непонимание. Ну, допустим, был у меня пример, когда одна мама попросила посетить умирающего больного сына своего вот в тюремной больнице. И вот со стороны как бы вот администрации этой больницы, ну, как бы возникли такие вопросы: батюшка, зачем вам это надо? Тут у нас туберкулезники, 5-10, чего тут будете ходить, заразитесь еще чем-нибудь, зачем вам все это надо? Ну как здесь бросишь? Тем более человек сам желает. И действительно, когда я его посетил, я, по крайней мере, как священник, испытал, ну, своего рода большую радость, что у человека была возможность перед смертью и исповедь пройти, то есть ближе к Богу стать и причаститься. Вот. Ну, такие вот моменты бывают. А так, слава Богу, более-менее мы общий язык с администрацией колонии номер 2 находим.
В воспоминаниях одного из первых в России тюремных священников, в Новой России, протоиерея Глеба Калиды, ныне покойного, который в 90-е годы стал служить в Бутырской тюрьме, по-моему, даже не одного из первых, а первого в России, да. Я прочитала такую фразу, что все-таки вот называется управление исполнение наказаний, да, что не должна тюрьма все-таки наказывать, потому что наказание в какой-то степени человека может озлобить и не сделать лучше, а все-таки цель каким-то образом человека исправить. И часто об этом сейчас говорится, что тюрьма должна исправлять, и, соответственно, духовное окормление в тюрьме должно преображать нравственность человека. Вы рассказывали о нескольких случаях, когда вот вы испытывали радость от того, что видели, что человек действительно изменился, и что-то в его душе, какой-то перелом произошел. Вот ради этих нескольких из многих там сотен случаев, ради нескольких каких-то вот таких случаев покаяния, обновления, стоит вот эту работу вести? И не бывает ли у вас такого, что, ну, не знаю, может, руки опускаются, что как-то не видите результата? Или все-таки часто такой результат есть, и он, в общем, вдохновляет как-то?
Да, действительно, даже ради немногих эту работу нужно обязательно вести. Но если как бы касаться того, что я переживаю, вот, в этом служении, действительно, иногда, вот, как вы говорите, иногда руки опускаются. Это печально. Даже вот иногда болит сердце вот о некоторых ребятах, которых вот ты как бы вот, ну что ли, воспитал, так или иначе, вот духовно, хотя бы в самое начало какое-то им дал, вот, а они, выйдя, ну, твоих надежд не оправдали. Вот. Сейчас вот несколько таких вот меня расстраивает. Один из них вот сейчас уже сидит за убийство. Вот сейчас в СИЗО будут судить его. Вот работа эта, конечно, обязательно должна вестись. Как бы я к этому пессимистически бы не относился, вот у меня так почему-то, я вот 100% уверен, что работа такая должна обязательно вестись. И тут ведь, понимаете, вот вы говорите, вот, там, исполнение, наказание. Надо тут, конечно, разбираться вот с этими словами, допустим, вот наказание, да, вот оно может по-разному пониматься. Вот у нас, в нашей церковной действительности, да, мы наказание воспринимаем от слова «наказ», «учить». Да? Конечно, нужно учить, назидать. Я вот еще раз повторюсь, что при всем том негативном отношении, которое бывает вот у людей, вообще не знающих ничего об этой, так скажем, системе, обычно же какой-то такой негативный, что вот они все туда попадают, и все обязательно потом бывают изуродованы. Да, бывает такое, конечно. Но и в то же время, с примерами такими, есть явные примеры, когда люди, прожив какое-то время там, действительно выйдя, становятся нормальными человеками, людьми. То есть их это чему-то научает. Вот те ребята, которые у меня работают в храме. Что плохого, что у них есть возможность закончить общеобразовательную школу, в ПТУ получить специальность. Пускай, может быть, она больше будет формально, потому что, ну, нужна же практика, но все равно. Вот один из них закончил колледж. Выйдя на волю, вот он желает поступить в институт. Что там плохого? Я просто вижу, вот, допустим, когда знаешь человека 5 лет, вот каким он был, и каким он через 5 лет становится, будучи даже находясь там. Все-таки я хочу сказать, что не всегда эта система уродует. Еще раз повторюсь, что все мы люди, в том числе и воспитатели, и офицеры, те, кто ими занимается, они тоже люди. У них, слава Богу, у большинства из них действительно человеческое отношение. Бывает по-разному. Конечно, бывают и какие-то жестокости проявляются. Но это везде, это и в армии может быть. И просто вот мы сейчас с вами выйдем на улицу, нас возьмут там в темном углу, побьют. Да? Или вот где-нибудь в транспорте там люди перессорятся из-за места или из-за того, что он не может в этот транспорт влезть. То есть такие-то как бы моменты, они везде есть. Ведь, собственно говоря, что армия, что тюрьма, что, не знаю, там какие другие общественные институты, это же отражение общества. Каково общество, то и все остальное. Ну, конечно, эта работа должна обязательно вестись. Делай, что должен делать, и будь как будет. Но надо еще и тут понять, что в этом ведь исполняется и воля Божия, и заповеди Божии, и Евангелие. То есть, по крайней мере, я уверен, что Церковь Божия никогда не оставит этого служения. И те, кто попадает туда, они не будут обделены.
Спасибо, отец Андрей. Я напомню, что мы разговаривали о тюремном служении со священником Андреем Киприным, клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга. Спасибо, и, может быть, мы продолжим когда-нибудь этот разговор или о чем-то другом поговорим на нашем радио. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Спасибо также, до свидания.